Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории Древней Христианской Церкви. На прошлом нашем занятии мы говорили о Македонской династии, о Византийской империи периода Македонской династии, о складывании всех главных политических институтов в этот период. Сегодня мы продолжим наши беседы по истории церкви уже вот в период правления Македонской династии, период правления второго представителя этой династии на престоле Льва VI Мудрого. С ним связан один такой важный церковный конфликт, конфликт между церковью и государством Византийской империи. Об этом конфликте мы сегодня и начнем говорить. Лев VI Мудрый был государь, образованный, наставленный в основании христианской веры. Уже само понятие, само именование его Львом Философом и Львом Мудрым говорит о личных качествах этого человека. Это был царь, который прославился своими законами, касающимися, в частности, узаконения христианского брака, водворения христианской нравственности в империи. Им были приняты законодательные постановления, которые определяют многое в церковной жизни и которые имеют значение не только для церковно-государственных отношений Византийской империи, но и для последующей церковной жизни имели значение. Он хорошо знал, любил богослужение, с его именем остались песнопения в богослужебных книгах православной церкви. Это все так. Но вот с его именем связан ситуация четырех браков и конфликт вокруг четвертого брака, о котором мы будем говорить. Нужно сразу сказать, что Лев VI не предназначался для престола. Он был вторым сыном Василия I, и наследником престола должен был сделаться старший сын Василия Константин. Константин был объявлен соправителем отца, то есть был коронован, и на Константина смотрели как на наследника. Лев же был рожден от Евдокии Ингерны, любовницы Михаила III, которая стала женой Василия I, и Василий I даже в него сомневался, кто является родным отцом Льва. Но старший сын царя Василия, Константин, неожиданно умер в 879 году. И Лев оказался наследником престола, вопреки желаниям отца, и, по обычаям того времени, был назначен вторым царем. В 881 году для него была избрана невеста, происходившая из знатного византийского рода. Девушку звали Феофана, или Феофания, это святая царица Феофания, память ее совершается православной церковью в декабре, я сейчас число не помню, по-моему, 16 декабря по старому стилю, по юлианскому календарю, церковь совершает память в честь святой царицы Феофании. Но вот для Льва была избрана такая знатная и благочестивая невеста, но брак этот, хотя и имел основание к тому, чтобы быть счастливым, оказался очень несчастливым. И в несчастье этого брака вина была не на стороне царицы, а вина была на стороне царевича и царя. Дело в том, что молодой царь, ну, тогда это второй царь, увлекся дочерью одного из придворных по имени Зоя. И у царевича начались вот с этой Зои, Зауцы, такие довольно бурные отношения, которые, ну, стали достоянием огласки. Эти отношения сделались гласными. Царь Василий принял суровые меры против сына, но это не восстановило добрых семейных отношений, и даже вот женитьба, она не сделала Льва верным супругом. Конфликт в семье, он рос. Напротив, в царскую семью входит охлаждение и раздор. Между сыном и отцом, ну вот, начинают отношения еще больше охладевать, они никогда не были особенно теплыми. Придворная интрига разворачивается. Отношения между царем Василием и царем Львом под конец жизни царя Василия особенно обострились. Известно, что незадолго до смерти Василий I даже подвергнул заточению своего сына и устранил от службы многих лиц ему преданных. И так вот все было сложно. Нужно также сказать, что Лев не был подготовлен к правительственным делам, удален был отцом от решения каких-то конкретных дел в связи с недоверием отца Льву. И даже сама ситуация, вот, что Лев VI как-то больше прославился как вот, так вот, писатель какой-то своей кабинетной литературной деятельностью, как его сын Константин VII, свидетельствует о том, что та обстановка, в которой им пришлось жить, она больше располагала вот к такого рода трудам и занятиям. До какого-то времени оба были изолированы, как-то несколько удалены от реального приятия властных решений, ну и имели возможность заниматься литературой. По смерти царя Василия, которая случилась в сентябре 886 года, Лев VI вместе с младшим братом Александром стали разделять царскую власть. Это двоевластие, впрочем, ограничивалось формой, так как царь Александр довольствовался только внешними отличиями и почестями и не вмешивался в правительственные дела. Он был такой сибарит, любитель жизни, и его вполне устраивало то, что он имеет вот какую-то такую свободу и, может быть, не отягощен государственными заботами, государственными делами, быть предоставлен сам себе. Ну, а Лев, как первый царь, занимался всеми государственными вопросами. Ну, конечно, по существу при Льве продолжала существовать та же правительственная система, которая была установлена царем Василием, с тем лишь отличием, что второй царь Македонской династии принес на византийский престол прекрасное образование, теоретическую подготовку, изучение философов и ораторов, и вообще тот изящный, умственный и художественный склад, которым характеризуется византинизм периода Македонской династии. Этот византийский самодержец больше выделялся своими философскими, ораторскими и литературными способностями, чем правительственными дарованиями. Он скорее был теоретиком власти, чем ее практиком. И где-то он не мог отказываться от своих желаний, от своих страстей ради пользы государства. Одним из первых дел Льва, первых государственных и первых церковных дел царя Льва, было устранение святого патриарха Фотия с патриаршего престола и возведение в патриархи Константинополя царевича Стефана. Стефан был младшим братом Льва, и на момент возведения его на патриарший престол ему было 16 лет. Еще царь Василий предназначил для церковной службы своего младшего сына, предполагалось, что вот он будет человеком церковным, и к этому он приготовлялся и готовился, но все-таки возведение на патриарший престол столь молодого человека есть, конечно, дело сомнительное. Такое объединение, конечно, в одной семье царской и высочайшей духовной власти в империи разрешало многие недоразумения, объединяя светскую и духовную политику. Во всяком случае, можно было думать, что в планах царя Василия объединение царской и патриаршей власти было достаточно обосновано и вызывалось реальными потребностями. Но фактически преемники царя Василия не использовали этого объединения, хотя вот как раз Истефан был возведен на престол патриарха Константинополя. Возведение Стефана в архиепископы Константинополя, во Вселенские патриархи, вызвало на первых порах церковные волнения, которыми воспользовались представители враждебных партий, никогда не прекращавшихся в Константинополе, для сведения взаимных счетов. Стефан получил посвящение в первый церковный сан от руки патриарха Фотия, который был не раз запрещаем и отлучаем. Несколько лекций назад говорили об этом. Отлучался он как константинопольскими, так и римскими соборами, и при восшествии Льва VI он потерял престол, утратил влияние на церковную жизнь, утратил влияние большинства его учеников, с одной стороны. С другой стороны, ученики его держались нового патриарха. И вот старая партия, конечно, какие-то противники патриарха Фотия, которые имели место, они восстали против нового патриарха Стефана, начался какой-то такой ропот. Возник вопрос, считать ли законным избрание Стефана, считать ли законным его посвящение в епископский сан, если сомнительно каноническая правильность его посвящения в диаконы Фотием, то есть здесь уже доискивались этого. Чтобы выйти из этого затруднительного положения, Лев VI вступает в переговоры с противниками избрания Стефана, и они же есть противники Фотия. Во главе этих противников стоял Стилиан, митрополит Неокесарийский. По соглашению с ними царь Лев решает обратиться за решением вопроса в Рим. Можно вспомнить, что точно в таких же условиях при вступлении на престол начал отношения с Римом и Василий I. К папе Стефану VI было отправлено из Константинополя несколько актов по этому делу. Письмо царя, ходатайство Стилиана и его единомышленников, в которых выяснялся церковный вопрос с точки зрения новых событий, наступивших после удаления Фотия. Ну, конечно, картина в этих письмах была нарисована неверно. Стилиан преувеличивал значение своих сторонников, клеветал на святителя Фотия, рисовал церковную ситуацию в превратном виде и в весьма униженном тоне просил снисхождения папы к прегрешениям Константинопольской церкви по делу патриарха Фотия, дабы ради проступка одного человека не погибла вся церковь, как писалось в этом послании. Охотно идя навстречу пожеланиям царя и части восточных епископов, папа принял на себя задачу умиротворения Константинопольского патриархата и, чтобы придать делу больше торжественности, пригласил царя прислать в Рим легатов, дабы можно было разобрать все дело и постановить такое решение, которое должно быть нерушимым на вечные времена. Но папе Стефану не пришлось решить этого дела. Его преемник, папа Формоз, ставил вопрос принципиально. Если Фотий считался мирянином, то трудно разрешить от запрещения посвященных им по насилию. Если относиться к нему как к епископу, то его ставленники, а между ними нынешний патриарх Стефан, подлежат осуждению. Ну, такая притязательность со стороны римского епископа по отношению к внутренним делам Константинопольского патриархата значительно охладила вот константинопольских корреспондентов папы. Они хорошо поняли, что ни под каким видом царь не пожертвует интересами своего брата, а патриарха Стефана, и что, следовательно, дальнейшее заискивание перед Римом при настоящих обстоятельствах бесполезны. Вот такой вопрос, такие сложности вызвало это поставление молодого патриарха Стефана на патриарший престол. Но все в конечном итоге улеглось. Много шума наделал в церкви семейный вопрос Льва VI, соединенный с недопускаемым церковными правилами четвертым браком царя Льва. Первая супруга Льва VI, царица Феофана, скончалась в 893 году. По существу дела, царица была оставлена своим мужем, жила в уединении, вела монашеский образ жизни, и семьи как таковой практически под конец уже не существовало. От этого брака была дочь, девочка, царевна Анна, которая довольно рано скончалась. У царя была любовница Зоя Зауца. Она была предметом внимания Льва VI, но чтобы как-то разрядить эту ситуацию, Зою выдали замуж за одного из придворных. После смерти Феофана в скорости Зоя овдовела, причем в этом вдовстве иногда историки видят повторение библейской ситуации, связанной с именем царя Давида, когда муж Зои был послан на какой-то фронт и там погиб. Зоя стала вдовой, и теперь можно было вот эту вот связь, давно тянувшуюся, привести в законный вид. Но прежде чем были устранены некоторые затруднения, Зоя была допущена жить во дворце. То есть брак еще не заключен, а Зою уже допускают. Отцу ее дали важный византийский титул, титул Василия Патра. И так с тех пор начинают называться отцы царских жен, то есть тесть царя, вот Василия Патра. С этой поры этот титул усваивается именно тестью царя. То есть раньше заключения брака Зоя переходит во дворец. А препятствия эти к браку заключались в слишком большой гласности связи царя с Зоей. В распространении молвы о том, что Зоя виновна в преждевременной смерти своего мужа, в преждевременной смерти царицы Феофании, духовник царя Ефимий, который был потом патриарх, монах Ефимий, представлял всяческие доводы, чтобы отговорить царя от этого намерения жениться на Зое. Но царь рассердился на него, заточил его в монастырь, и в конце концов, в 894 году, Льва повенчали с Зоей. То есть брак царя Льва и Зои Зауцы был узаконен. Венчание совершалось не торжественным чином, совершивший таинство священник подвергся за это запрещению, то есть как бы официальная церковная власть была против этого брака, брак такой был под подозрением. Но брак этот также не был счастлив. Брак был заключен в конце 894 года, а Зоя умерла в 896 году, не оставив Льву VI потомства. Итак, Лев VI был дважды женат и дважды вдовец. От первого брака у него была только девочка, которая к тому же рано умерла, и не было наследника престола. Царь вступает в третий брак. Женится он на армянке Евдокии, красавице. Но царица Евдокия, третья жена Льва VI, жила только один год. Брак был заключен в 899 году, а на Пасху 900 года царица скончалась родами. И погребена была в первый день Пасхи, к большому соблазну церковных людей, потому что в первый день Пасхи погребение не совершается, погребение совершается, начиная с третьего дня Пасхи, то есть стараются погребать умерших на Страстной Седмице, на Страстной же Седмице, и умерших на Святой Седмице только со вторника Святой Седмицы, чтобы не омрачать светлого дня Пасхи похоронными процессиями. Царицу погребли в самую Пасху в первый ее день, это вызвало большой соблазн. Но и каноны не допускают погребения, и царь поступил здесь самовольно. Но царь привык поступать как-то немножко своевольно во многих вопросах при своем брате, патриархе Стефании, и при его преемнике, патриархе Антонии, который был в больших летах, дряхл уже и мало перечил царю. И царь при этих двух патриархах, при патриархах Стефании и Антонии, довольно свободно распоряжался церковными делами и довольно так свободно и даже бесцеремонно вторгался в чуждые для светского правительства сферы. Но вот такое поведение царя в отношении церкви было возможно до тех пор, пока архиепископы Константинополя поступали своими правами в пользу царской власти. Но эти обстоятельства изменились тогда, когда на патриарший престол Константинополя был избран патриарх Николай по прозвищу Мистик, Николай Мистик, человек прекрасного образования, высокого ума, один из учеников патриарха Фотия, который воспринял его церковные идеи и не мог допускать нарушения церковной дисциплины к соблазну верующих. Но о патриархе Николае Мистике и о дальнейшем развитии вот этой вот коллизии мы с вами поговорим на следующем занятии. Сегодня наше время истекает. Всего вам доброго, с Богом оставайтесь. До свидания.